в своем роде Бог также устраивает законы материи. Сам не живет по этим законам. Сам живет по своим законам хотения, воли, свободы воли. Есть свободная воля, и все исполняется. Есть взаимодействие стихий, взаимодействие живых существ, это взаимодействие духовное, означает исполнение желаний. Все живут в духовном мире ради исполнения не своих желаний, а желаний друг друга. В этом отличие как материального мира от духовного мира. В духовном мире все исполняют желания друг друга из любви. Здесь каждый пытается исполнить свои желания, поэтому здесь трудно. Это нет любви, это все трудно становится делать. Вступать в борьбу, в конфликт, и вся эта материальная жизнь становится сложной. И когда человек разрывает контакт с материей, вот это чувство отождествления с этой материей, то он отпускает материю, он получает духовный, трансцендентный контакт, получает возможность видеть, слышать, понимать другому. Здесь Гуру Махарадж видит воздушный корабль, с небес сходит. Какой корабль еще не построили? Ученые, наши космические корабли поднимаются с людьми на около 500 километров, не больше. Дальше невозможно, это опасно для жизни, практически не рискуют уже. Когда спросили главу государства России, когда же полетим на Марс, потому что программа давно уже оплачивается, уже подготавливается, уже было объявлено давно об этом. Еще в 60-х годах, я помню, была песня, и на Марсе будет яблони цвести. Мечтали об этом песне, мечтали, что полетим на Марс, и там будет жизнь, мы там строим эту жизнь. И вот теперь, через уже сколько, полвека, да, люди спрашивают, когда же мы все-таки строимся на Марс с нашими новыми технологиями, космическими. А ты был такой, что нет, скорее всего, мы не полетим никогда, потому что живая клетка не выживет в этом путешествии. Нет, там невыносимая среда для белой жизни. Это вроде бы возможно, согласно как бы технологиям. Можно двигатель сделать, можно вырваться тяготение Земли, рассчитать траекторию, как бы все это можно, в принципе, пронаблюдать. И рассчитать, сделать, выпустить этот снаряд. Точно, вот в Марс запустить его. Как бы говорит, это возможно, но другие вещи невозможны. Почему? Потому что живое существо контактирует с материей, с той, которая угрожает ей жизни. Душа не контактирует с материей, ничто не угрожает ее жизни. Не может сгореть, допустим, в области радиации, и она не поддается турбулентности, какой-то разрушению повышенной температуры, других видов воздушной среды, точного химического состава, тут нужно дышать человеку. Душа не зависит, поэтому она может проявить себя в любой среде. Она может получить тело, душа, любое пригодное для жизни в той или иной среде. Но контактируя с земной средой, это тело не может контактировать с другой средой. Стихии противоборствуют тоже. Здесь нет единства такого, как, например, духовном. Здесь есть еще противоборство. Единство – борьба противоположности философу и великому закону. Одновременно это единство, одновременно это отрицание. Вот это материальная предвойственность. Но духовное единство – это совсем другое. Исполняются желания каждого живого существа. Желания по определению не должны быть напрасными, ни одно. Ни одно желание должно быть напрасным. Если даже низменное желание, но тоже не напрасное, для этого есть форма жизни. Но уже не человеческое, может быть, если человек опускается до этих желаний, он тоже обретет желаемое, но в другой форме жизни. Как вы? Если вы хотите убивать животных, подать плоть, но вы можете это безгрешно делать в форме хищника. Природа обеспечит. Самин исполнит такое желание, где вы будете просто это делать, не получая наказаний. Просто потому, что это будет вашей природой. Безгрешной природой. Но в теле зверя. В теле человека вы несете за это ответственность. То есть не контактируйте с материей низших кун природы. Не контактируйте с невежеством. Не контактируйте со страстью. И в конце концов даже с благостью не контактируйте. То есть выйдите за пределы гун. Вот. И увидите, что есть трансцендентный мир прямо здесь вокруг вас. Увидите. И этот мир трансцендентно исполняет духовные желания. Есть желание на Вайкунтху. Как мы туда пойдем? Мы не знаем, кто-то исполнит это желание. Якобы нам туда пойти, кто-то пошлет воздушный корабль. Все необходимые условия, удобства. Здесь вот это описывается Друг Махараджем. Он лелеял это желание издавна. С самого начала всю жизнь он, собственно, уж не хотел принимать царство, он хотел жить с Богом в духовном мире. Всю жизнь он принес это желание и не забыл об этом. Вот, наступило его время. Он это ощутил еще раньше, уже подготовил сына на царствование, отошел от дел. И в конце концов, в теле, в материальном теле появились признаки освобождения, если говорится. Признак того, что он заканчивает материальное существование. Что такое признаки освобождения? Это признаки экстаза. В теле, в физическом теле. Не бывает, на самом деле. Радости не бывает материально. Материальный уровень, это из души исходит. Это признак того, что душа освобождена. Чувствует блаженство, без меры, без причины. Просто от своей природы, от мысли о Боге, от собственной жизни, так скажем, от собственного существования чувствует это счастье. И физическое тело, оно... И что тут проводником гун природы? Блаженство выталкивает гуны из тела. Не могут войти. Являются признаки трансцендентного блаженства, признаки освобождения. И вот тут он в этом состоянии, когда трансцендентный свет исходит из глаз, из ушей, из чувств, начинает видеть Бога. И так увидел корабль воздушный. Здесь Прабхупада он классифицирует комментарии, что есть несколько категорий знания, приобретения знания. Эмпирическое знание, вы знаете, это опытным путем, экспериментальным путем. На опыте я могу что-то познать, ставить какие-то эксперименты, так продвигать знания. Знание получено от авторитетов. То есть мы также пользуемся этим. В любой сфере где-то есть эксперименты, но где-то уже установлено что-то, мы не ставим эксперимент, мы просто спрашиваем, нам говорят, авторитеты, это было исследовано, это так, вот запомним, просто применим. Мы получаем от того, кто уже получил это знание. Эксперименты делают, когда они знают, пытаются понять что-то новое, шаг вперед сделать какой-то. Процесс сложный, экспериментальный, очень нужно много экспериментов поставить, прежде чем выявить какой-то факт, закон, который работает. Сложность в том, что эти законы, как матрешки, в этом же законе много других законов находится, и тогда они отрывают тут же новый закон внутри, уже отвергая этот закон. Не знают, как соединить вместе после этого, как это все объединить. Законов получается много физических. Вот представления о жизни они не составляют, только запутывают ум. Это эмпирическое знание, и полученное от авторитетов знания также включает в себя веды. Потому что по-другому путем, экспериментальным путем невозможно там исследовать все. Есть авторитет вед. И когда мы принимаем авторитет вед, вот этот путь ведет к трансцендентному знанию, к сверхчувственному знанию из трансцендентного знания. И, наконец, духовное знание, духовное о своих отношениях с Богом, это духовное знание. Трансцендентное знание, я просто отличаю дух от материи, я знаю вот это знание. Способность видеть душу отлично от материи. Сверхчувственное знание. Мы можем понять, как взаимодействуют материя и дух, как они соединяются, как перевоплощаются, как развоплощаются, как входят в отношения, как формируются новые тела, как переселяется душа, что такое духовное измерение и так далее. Сверхчувственное знание открывает все области Бхагавад-гиты. И, наконец, духовное знание, мы уже вступаем в личный контакт с Богом, с Его окружением. Духовное знание. И для того, чтобы обрести трансцендентное знание, нужно избавиться от материальных представлений, которые вот в гунах мы видим. Текст 20. Татрану дева праварау чатур пуджау шьямау кишор арунамбу джекшанау ситав аваши тапхягадам Сувасасау, Кирита, Паранагада, Чару, Кундалау. Необычные слова используют. Друг Махарадж увидел на корабле двух слуг Господа Вишну. Они отличались необыкновенной красотой и выглядели очень модно. Здесь буквально комара, говорится, юноши. Не взрослые люди, мы понимаем. Были совершенно юнцы. То, что здесь сказали, совершенно неопытный юный человек. Слуги Вишну были. У каждого из них было по 4 руки. Смуглокожие, с глазами, подобными лепесткам розового лотоса. Они были одеты в прекрасные одежды, и на каждом из них были богатые украшения. Золотой шлем, ожерелье, браслеты и серьги. В руках они держали палицы. Много палец. Палицы, я не знаю, как, может быть, во всех 4 руках они держали пальцы. Комментарии. Тела обитателей Вишнулоки похожи на тело Господа Вишну. Так же, как и он, они держат в руках палицу, раковину, лотос и диск, то есть все 4 атрибута. В этом стихе ясно сказано, что у них было по 4 руки. Они были одеты в прекрасные одежды. И судя по описанию, их украшения были в точности подобны украшениям Господа Вишну. Все это не оставляет никаких сомнений в том, что двое пришельцев, высадившихся на воздушных кораблях, прибыли прямо с Вишнулоки, планеты Господа Вишну. Ну вот здесь дается характеристика. Если мы увидим таких существ, то без сомнений должны быть уверены, что это представители Вайгу. 4 руки. При этом они мешают друг другу 4 руки, заметьте. Это не физиологические какие-то проблемы. Это духовные тела. Шишупала родился с 4 руками. Но родители испугались, потому что это было отступ для обычного человека. Демон родился. 4 руки в ребенка. Аномалия. Здесь другое. Вот это материальное представление может сильно мешать. 4 руки, и все, и материалист не знает, как в это верить вообще. Что за сказка? Речь идет о другом здесь, не о материальной структуре. Строение клеток, этих вещей всех, как они привыкли понимать жизнь вообще, по биологическим признакам. Духовная жизненность не материальна полностью. Все возможно. То есть духовная среда, или как, вещество, нет понятия вещества, отличного от материи. Уже даже ум может действовать выше, чем физическое тело. Он может комбинировать, представлять, воображать, и 4 руки может представить все что угодно, уровень уже тонкого тела, уже это возможно видеть, понимать. Тонкое тело предоставляет больше разнообразия форм. Физическое здесь 8 400 000 форм жизни, но сколько в духовном мире нельзя описать. Нет, это невозможно описать, сколько там разнообразия существует. Это даже никто не берется описывать. Даже одно духовное тело нельзя описать, его возможности. Не хватит никакой литературы ведической. Не хватит даже знания Брахмы. Чтобы тело Кришны описать, не хватает интеллекта ни одного мудреца. Никто. Шива не может описать. Его возможности, его качества, его форму, его имя неописуемы. Ничто из этого. Вот это духовный уровень. Итак, эти атрибуты, которые очаровательно все выглядели, это красота, ослепительная молодость, эти одежды, украшения, 4 руки, атрибуты в каждой руке, шлемы золотые. Если так нагрузить каждого человека, он не сможет долго ходить. С таким шлемом, с такой булавой, еще с диском вращать нужно на ходу. Вот здесь видно было, что это их спонтанная природа, без усилий. Они абсолютно свободны при этом. Потому что и золотой шлем это тоже духовная энергия. Вигьяя там утама гая кинкара атютита садха садхваса висмрита крама танама намани гунан мату диша ашат пра танав иди самхатьяджали. Поняв, что двое незнакомцев являются слугами Верховной Личности Бога, Дру Махарадж вскочил, чтобы приветствовать их. Но распростершись, растерявшись от неожиданности, забыл, какой прием следует оказывать подобным гостям. Слишком высокий гость, все сбиваются с толку. И даже Дру Махарадж здесь был без толку. Великий трансценденталист, уже получивший даршан, он был без толку, как когда-то был без толку, получив даршан Верховного Господа. Это он просто поклонился им со сложными ладонями и начал воспевать хвалу Господу и прославлять Его святые имена. А что, как встретить самодостаточных людей? Им ничего не надо. Вы встречаете, не знаете, куда их сесть, им нужно или не нужно сесть, или они будут есть, или не будут есть, они самодостаточные. У них нет никаких материальных желаний. Что делать? Ну, можно поклониться, в всяком случае. Можно попеть киртан. Это все уместно. Вот мы так и действуем, когда встречаем какие-то гостей высокопоставленных духовных. Пение святых имен Господа может выручить при любых обстоятельствах, комментарии Прабхупады. Иначе мы можем совершить оскорбление, если мы просто стоим и смотрим. Когда Дру Махараджа увидел двух вишнудутов, четырехруких и облаченных в нарядной одежды, он сразу понял, что перед ним посланцы самого Господа Вишну. Однако в первый момент он от неожиданности растерялся. Но поскольку он повторял святые имена Господа, мантру Хари Кришна, его необычные гости, которые так неожиданно появились перед ним, остались им довольны. Пение святых имен Господа совершенно во всех отношениях. Даже если человек не знает, как можно угодить Господу или его приближенным, он сможет добиться успеха, искренне повторяя святые имена. Поэтому преданный в радости и в горе постоянно повторяет мантру Хари Кришна. Если он попал в беду, то Кришна сразу приходит ему на помощь. Если же ему выпадает удача непосредственно лицезреть Господа Вишну или его слуг, то повторяя Махамантру, он сможет доставить удовольствие Господу. Такова абсолютная природа Махамантры. Ее можно повторять и в трудных ситуациях, и когда счастье улыбается нам без каких-либо ограничений. Кто-то умирает, все поют Хари Кришна, кто-то также танцует, кто-то разница. Другие мелодии подходят. У кого-то свадьба тоже те же самые мелодии, те же танцы. Разницы нет. Все уместно. Это удивительно. Это факт, кстати говоря. То, что мы переживаем. При любых обстоятельствах всегда это хорошо. Прочитаю перевод следующего текста. Дру Махарадж был поистине погружен в размышления о лотосных стопах Господа Кришны. И сердце его целиком принадлежало Кришне. Когда двое доверенных слуг Верховного Господа, которых звали Нанда и Сунанда, известные, Нанда и Сунанда, они всегда где-то рядом, спутники Паршады Господа Вишну. Приветливо улыбаясь, подошли к нему. Он молитвенно сложил ладони и смиренно поклонился им. Они обратились к нему с такими словами. Они приветливо улыбались по-дружески. Такой момент очень важен. Преданные хотят вернуться к Богу. Я даже не знаю, так кто их встретит, кто проводит. Сам не знаю, куда идти. Иди к Богу, значит, иди отсюда и пошел. Вот, все, так, неизвестно куда-то. Бродяга. И понятно, что тут должны быть проводники. Откуда есть духовный мир? Те, которые исполняют желания, волю Бога. Если наше служение удовлетворило Господа, значит, что удовлетворило и услугу. Они на нас обратят внимание. Это могут быть преданные рядом с нами. Это могут быть преданные, которые рядом с нами. Не всегда они бывают. Другого уровня. Это также преданные, которые с нами физически уже нет. И не будет. Но они присутствуют в наставлениях, в духовных каких-то формах. Как Гуру Парампара. Она не была когда-то, но существует в настоящее время. Но просто в другой форме. В конце концов, это восходит к Господу Брахме. И дальше. Мы знаем, что Брахма — это как бы конец земной парампары. Ну, в вселенской парампоры. Но далее эта парампора, она идет в пределы духовного мира. Дальше. Там есть тоже своя иерархия, свои настроения, свое устройство общества, уже духовное. И там это также доходит до Верховного Господа, таким образом вся Вайкунтха становится нашим домом, нашими доброжелателями. Спасибо. Удовлетворить Кришну. Можем войти в область Вайкунтхи, и каждое живое существо исполнит наши желания. Устроить вечество. В свою очередь мы также для кого-то это сделаем, поскольку мы слуги. Видя, что Господь хочет, мы немедленно отреагируем на это. Как мы реагируем на объекты чувств? Немедленно отреагируем на объекты чувств. Что-то увидев, мы сразу реагируем. Что-то слышим, мы сразу реагируем. Также, почувствовав волю Бога, мы немедленно реагируем. Это природа души. Взаимодействие. Потому что воля Бога приносит, исполнение воли Бога приносит несравненное блаженство. Это жизнь блаженства, это естественно. В этом стихе следует обратить внимание на слово Пушкара Набха Самадау. Кришна, Господь Вишну, славится своими лотосными очами, лотосным пупком, лотосными стопами и лотосными ладонями. Здесь его называют Пушкара Набха, что значит Верховный Господь, у которого лотосный пупок. Слово же Самадау переводится как «двое доверенных или покорных слуг». Материалистический образ жизни отличается от духовного тем, что в основе первого лежит своеволие, а второе основано на покорности воли Всевышнего. Все живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, поэтому они должны жить по Его законам и повиноваться Его воле. В этом заключается единство живого существа и Господа. Вот тут возникает мнение, что мы не должны иметь свободы. Это зависит от Бога полностью. Нет свободы. Это ошибка. Повиноваться воле Господа, значит, есть полная свобода, потому что сердце повинуется. Ни разум, ни тело повинуется. Это не давление определенное, которое я должен, хочу или не хочу делать. Хотя так начинаем духовную практику. Хочу, не хочу, я даю обеты, решаю следовать этому. И тут есть некое как бы насилие, а добровольная аскеза это называется. Насилие это не аскеза, не добровольная, а вынужденная. А здесь добровольная аскеза, я принимаю аскезу. Но в духовном мире это не называется аскезой. Можно сказать, что это чистейшая аскеза. Можно, потому что там нет потворства материальным чувствам. В этом смысле. Но там нет материального тела. Поэтому нельзя назвать аскезой, но вся духовная жизнь выглядит аскезой с точки зрения материального существования. Выглядит аскезой. Кришна говорит, если бы я не совершал аскезу, материальные миры были бы разрушены. Но какие аскезы он совершает? Для него нет ничего невозможного. Никаких усилий не совершает. Он не совершает материальной деятельности, имеется в виду. Никакой. Он не эксплуатирует материальные чувства, потеряется их источником. То есть он находится в той аскезе для обычных живых существ, это выглядит аскезой. Аскеза, значит, делать то, что я не хотел бы. Там никто не хочет удовлетворять материальные чувства, никто не хочет обладать материальным телом, независимым от Бога. Они хотят быть зависимыми. И в этом смысле это свобода Бога, что они этого хотят. То, что они не хотят и должны подчиняться духовной жизни. Это как раз означает полную свободу. Регулирующие принципы свободы. Так именно Кришна Бхагавад-гите это описывает. Принципы, регулирующие свободы. То есть какие, как могут быть свободы с принципами. Вот это вот противоречие кажется материально. Тем не менее, здесь говорится. Все обитатели Вайкунтхи пребывают в единении со Всевышним, потому что они никогда не нарушают его волю. Здесь же в материальном мире все живые существа являются непокорными, а самата, и не хотят подчиняться воле Господа. Получая человеческое тело, живое существо вместе с ним получает шанс научиться исполнять волю Верховного Господа. Именно в этом и заключается миссия движения в сознании Кришны. Учить людей покорности Богу. Как сказано в Бхагавадгите, законы природы очень строги. Никто не может выйти из-под их власти. Однако тот, кто полностью верил в себя Верховному Господу и покорился Ему, Его воле, перестает подчиняться законам материальной природы. Вот оно будет. Ничего вынужденного человек не делает вообще. Я думаю, это трудно понять в условленном состоянии. Угу. Как же можно подчиняться, у него нет свободы? Например, дети. Они свободны, потому что подчиняются родителям. Беспризорные дети, они свободны от страданий. Но они же более свободны, а более родители свободны. Но кто из них страдает, кто счастлив, кто на земле свободен. Свобода от страданий, да? Огромная разница. В этом отношении пример Друва Махараджи очень показателен. Подчинившись воле Верховной Личности Бога и развив в себе любовь к Господу, Друва получил возможность лицом к лицу встретиться с доверенными слугами Господа Вишну. То, чего добился Друва Махараджи, доступно каждому. Каждый, кто серьезно занимается преданным служением Господу, может со временем достичь того же совершенства. Как правило, преданные, они понимают, что Друва Махараджи — это великий преданный. Как бы то все, что там происходит, я верю, но ко мне никакого отношения не имеет. Я не такой преданный, за мной корабль не придет. Мне еще далеко, чтобы увидеть слугу Господа. Это типичное мышление преданного, который испытал некие уже трудности. Опыт уже имеет, что это не так просто. Луна не близко, оказывается. Мне казалось, что Луна близко. Просил маму достать, она была далеко. Дальше деревьев оказалось даже. Мог уже. Иллюзия такая. В конце концов, преданный думает, о, у меня еще я, конечно, верю, это там есть. Да, но... Так он рассуждает. Но пропал комментарий каждый. Может. Каждый. В чем как бы ответ на этот вопрос? Каждый может, обладая любыми силами, которые он имеет. Силами разума или чувств, не знаю, способностей. Важно занять все, что я имею. Если я Друва Махараджи, мне потребуется царство 36 тысяч лет, прежде чем я вернусь на Вайкунту. Если не Друва Махараджи, мне не потребуется этого. Я достигаю той же цели. Принцип другой. Используй все, что есть, неважно сколько. Он туда не смотрит. Ему это не нужно. Ему нужно просто предание. Предание — используйте то, что есть. Этот пример, как Хануман даже гордился, но Господь Рамачандра всегда рядом с преданным. Он не позволяет отклониться. Он говорит, смотри на паучка, Хануман. Смотри на себя. Ты видишь количество груза. Я вижу другое. Я вижу, что он работает из последних сил. И ты работаешь тоже из последних сил. Я не вижу разницы между вами. Никакой. И он достиг совершенства, этот паучок, принеся песчинку. Такого же, как это. Вот это Верховный. Нанда и Сунанда, два приближенных Господа Вишну, сказали, «О, царь, да сопутствует тебе удача». Назвали его царем, видите. Что он еще себя отождествлял с этой ролью. Вот он уходит из этого мира царем. А если кто-то уходит шудрой, как они обратятся? О, шудра? О, шудра, да сопутствует тебе удача. Интересно. Называют ее здесь царем. А как называют душу, которая только покидает духовный мир? Еще она должна встретиться с Богом. Нужно еще что-то узнать о себе там, окончательно от Него уже. Они применяют вот это слово «царь». Раджан, да. Хо-хо, Раджан. Так говорят. О, дорогой царь. Такое вот описание. Субхадра, удачи, большой удачи. Не просто Бхадра, Субхадра, большой удачи тебе. Пожалуйста, внимательно слушай нас. Теперь такое обращение. Они его гуру видят. Mm-hmm. То же самое, что Кришна говорит Арджуне, слушай меня. Они говорят, теперь слушай внимательно нас. Когда тебе было всего 5 лет, ты совершил суровые аскезы, чем заслужил благосклонность Верховной Личности Бога. И тут Друга понимает Махарадж, что они о нем знают все. Прошло 36 тысяч лет. Он уже сам многое забыл. Что-то забыл, конечно, что-то помнил, но что-то забыл. И даже те забытые вещи, которые могут оказаться очень важными. Очень важными. Именно забытые вещи оказываются очень важными для нас, которые не придавали значения. А тем, которые придавали значение, выбирали, оказались неважными как раз. Вот они напоминают, что же было важным в твоей жизни. В 5 лет ты совершил аскезы. Вспоминаю тот еще момент, когда Господь был доволен им. Все твои начал путь к совершенствованию начался. То, чего достиг Друга Махарадж, может достичь каждый. Любой ребенок, которому исполнилось 5 лет, может получить соответствующую подготовку и усвоить науку сознания Кришны, добиться успеха. К сожалению, в наше время нигде в мире не существует такой системы образования. Но Майяпури уже существует. 5 лет начинается образование в Гурукуле. Поэтому руководство движения сознания Кришны должно организовать учебные заведения для детей, где они будут воспитываться, начиная с 5-летнего возраста. Дети, прошедшие такую подготовку, никогда не будут обузой для общества и не пополнят ряды хиппи. Как ты думаешь, это так? Ну, ты учился там в Гурукуле?
Да.
Можно так сказать, подтвердить?
Ну, да, если пройдет курс, так и будет.
Так и будет. Все они получат возможность сделаться преданными Господа. Тут такой перевод «сделаться», ну или «стать», что без сомнения изменит мир к лучшему. Вот такие школы, мы видим, они эффективны, хотя иногда дети там учатся, ну, 2-3 года, даже год. Сильно меняется. Это, конечно, ну как? Чудо. Какая сила образования, оказывается, вот у нас тут образование вот обычное, да, общественное, не справляется. Я говорю, там проблема, посему мы взяли, сделали школу, Гурукулу в Екатеринбурге в 90-х годах. 5 лет существовала школа. Все дети сейчас преданы. Все до единого. Вся их жизнь уже совершенно другая. 5 лет всего. Мы в эту школу приходили и не могли родители домой забрать. Нет, там спать надо, будем ночевать. Мы тут вместе все. Никто. А и тут, думаешь, когда эта школа кончится вообще? Огромная разница. Это как страдание человек, понимаешь, страдание. Добровольно нужно в школу ходить, как повинность какая-то. Тяжелейшая. Это эксплуатация, непонимание, давление, вбивание каких-то программ, которые человеку иногда не нужны, кому-то нужны, кому-то не нужны. Не разбирают вообще. Под общую ребенку там ставят оценки и выпускают этот материал, никому не нужный вообще. Но иду в институт, и там еще одна обработка. Многие тут из престижа, многие, потому что родители заставляют. Никто не знает, кем быть сейчас, выйдя из школы, что делать. Хаос, вообще, бойня современного образования, общество выпускает, представьте. 5 лет в Гурукуле, все ясно. 2 года в Гурукуле, все ясно, человек. Вот факт, Прабхупада пишет, говорит, мы должны позаботиться о школе, говорит, в всяком случае, для наших детей. Ну, вот в Алма-Ате уже школу они сделали, были ясли уже школу приняли. Не только дети преданных уже могут приходить туда. Конечно, это не Гурукула такая, что стандартная там духовная программа, как в Майяпури, но там будет определенное духовное влияние тоже. Даже когда мы устраивали воскресную школу, раз в неделю для детей, это результат практически такой же был. Представьте, как это все просто можно сделать. И мир изменится к лучшему, это факт. Мы посланники Верховного Господа. Творца Вселенной, который держит в руке лук Шаринга. Он послал нас за тобой, чтобы мы забрали тебя в духовный мир. Это Господь Вишну, здесь речь идет о нем. Какая форма Господа, мы должны знать, зовет нас. Можем не знать об этом. то это был Бхатри, мудрец Бхагавад. Он обращался к Богу, он не знал, кто такой Бог. Но он сказал: Господь Вселенной, хочу тебя видеть. Тот, кто Господь Вселенной. И в аскезу попал. Большую аскезу. Добился результата, но перед ним три божества. Я звал одного, Господа Вселенной, три. Да, во Вселенной три божества. Не знал, что придут двое. С точки зрения материального мира, три гуны управляют. Не одна гуна управляет, три гуны управляют. Здесь три божества управляют, три гуны. Но здесь, Гуру Махарадж был над гунами материальной природы, в этом отличие. А ему не рассуждал в пределах гун природы. Тоже достиг совершенства, но вот таким образом. А Дру Махарадж вне гун природы. Если вне гун природы, то одно божество. Бог один говорит. Как всегда есть в этом мире заблуждение, что вот у каждого какие-то свои боги. В культуре вот разные боги. Это разные гуны просто. Прав в гунах так может выглядеть, что много богов. Много могучных существ, много представителей бога. Тут чего только нет. Кто же бог изначальный? Кто же Бхагаван Сваям? Вот это вопрос, на который отвечает Бхагаван. Здесь, вот в этой четвертой песне уже приближается к трансцендентному. А Тримуни — это начало Бхагаватам, здесь продолжение. То есть Друва достигает трансцендентного сознания Бога, единого, тот, единый Господь Вселенной, у кого лук шаринга в руке. То есть ему подчиняются все остальные, вооружен луком шаринга. Не то, что он с сатва-гуной поддерживает просто все, нейтрален ко всему, не нейтрален, держит лук шаринга. Убивает демонов, наводит порядок. Все. Здесь все ясно. Он послал нас за тобой, чтобы мы забрали тебя в духовный мир. Смотрите, не Брама пришел, не Шива пришел. Почему? Кому поклоняешься, тут приходит. Янти Деврата, Девский Триянти, такой брат. Сам Господь может прийти, если мы его лично зовем. Он послал непосредственно вот этих слуг. Спутников своих, не просто слуг. Каждый здесь слуга. Брама тоже слуга, Шива тоже слуга Господа, и полубоги тоже, но он послал спутников, личных спутников. Бхагавад Гита, Господь говорит, что тот, кто знает о его трансцендентных играх, неважно, в материальном мире или в духовном, и понимает его трансцендентную природу, а также природу его явления и деяний, получает право войти в духовный мир. Преданные могут думать, что только игры в духовном мире освобождают. Еще одно заблуждение есть. Пытаются медитировать только на игры Вриндавана, допустим, или голову Вриндавана. Считают, думают, что вот только эти игры освобождают нас. Нет, пропадут. Игры в материальном мире у него тоже трансцендентные. Дивьян. Вот говорит, кто это понимает, вот тот освобождается. Если кто-то этого не понимает, то игры в духовном мире он тоже поймет. Как Рупа говорит, почему вы, ученики, любите слушать об играх гопи, но не любите слушать, как Кришна убивает он? Они одинаково трансцендентные, говорит, это. Одинаково духовные, то и другое духовное. Ну там кровь, какие-то злобные демоны, там убийства вообще. Они то умирают, там змейкарь этот жуткий какой-то. А тут любовь. Танец раса. Разницы нет. И то любовь, и это любовь. На самом деле. Кришна. Вот тогда мы сможем понять, кто такой Кришна. Что находясь в материальной среде, он действует духовно, из любви. Освобождает он так демонов, их не убивает. Жизнь царя Друва является наглядным доказательством справедливости этого принципа, сформулированного Бхагавад-гите. Всю свою жизнь Друва Махарадж старается постичь верховную личность Бога. Старался. Избрав путь аскез и покаяний. В конце концов он удостоился чести отправиться в духовный мир в сопровождении двух доверенных слуг Господа. Итак, мы стараемся постичь Господа. И не можем. И никто не может. Кришна говорит, никто меня не знает. Ни здесь, ни там. Но странная вещь. какой-то момент мы просто уходим в духовный мир. Так и непонятно чего. Многие ачарьи это перед уходом говорили, я так и не понял, так и не познал. Теперь я ухожу к Богу. Но они сокрушились, я так и не познал. Достичь Вайкунхи очень непросто. 25-й текст. Суду джаям очень трудно достичь. Суду джаям. Это они говорят посланцу. Достичь Вайкунхи очень непросто. Это кто говорит? Это говорят совершенные. Говорят, это очень непросто. Обычно совершенно говорят, что все просто. Всего можно научиться, не так ли? Он уже все этого достиг. Он говорит, нет, непросто. Но благодаря аскезам тебе удалось добиться того, чего не могут добиться даже великие риши и благовония. Чтобы увидеть эту высшую обитель, планету Вишну, Солнце, Луна и прочие планеты, звезды, лунные дома, планетные системы вращаются вокруг нее. Мы приглашаем тебя отправиться с нами. На этой планете ожидают тебя. Вот так. Знаете это. Если вы где-то проявите Бога, должны знать, вас там ждут уже. Это очень важно понять. Так же, как вы знаете, что вы идете с работы, работа за вас ждут дома, вы идете туда. Вас там ждут. Если вас никто не ждет, то даже дома вы не чувствуете честно. Если пришли на Вайкунху, там все чужие, допустим. Что это за Вайкунху? Да нет, там уже все знают про вас, там уже все ждут. Уже играет музыка. И мы говорим, я не могу уйти, у меня тут бизнес. Дом большой построил, куда я пойду? Конечно. Вместе с домом. Столько денег убухало. И так ожидают. Там уже просад есть, знаете, на Вайкунхе. Такого даже не можем представить. Так называемые ученые и философы материального мира, а также гьяни и персоналисты стремятся слиться с духовным небом. Однако им не дано постичь его. Но преданные, посвятившие себя служению Господу, не только постигают истинную природу духовного мира, но и попадают в него, чтобы обрести в нем вечную жизнь, полное блаженство и знание. Практика сознания Кришны обладает такой силой, что тот, кто следует принципам бхакти-йоги в своей жизни и старается развить в себе любовь к Богу, получает возможность беспрепятственно вернуться домой в духовный мир. Также описывается путь йоги в духовный мир. Очень сложный. Описывается, какие планеты должен пройти этот йог, прежде чем достичь Брахмалоки еще. Тапа-лока, Джана-лока, Махар-лока. Очищение Вайшванара, очищение огнем, через аскезы, постепенно, шаг за шагом. Он должен на каждой планете очиститься основательно, перейти на другой уровень, там очиститься от таких тонких самоотождествлений. Это уходит тысячи и тысячи лет жизни вообще. На той планете, на другой планете, на третьей планете, в конце концов. На Брахмалоке. И там нужно ждать, когда закончится жизнь Вселенной. Чтобы с жизнью Брама отправиться в духовный мир. Это очень трудно, они говорят. Но здесь, говорится, беспрепятственно можно войти при помощи бхакти-йоги, как, вот пример, проводники приходят и забирают. Я могу даже не знать устройство Вселенной. Прабхупада не уделил много внимания пятой песне Шримад-Бхагаватам, где описывается устройство Вселенной. Для преданных не так важно. Но мы читаем, даже не понимаем, как же оно устроено, как даже идти-то вообще. Не важно. Верховный Господь все устроил. Мы его зовем в момент смерти, вот это в этом как бы ответ. Беспрепятственно вернуться в духовный мир. Наглядным примером этого является жизнь Друва Махараджи. Пока ученые и философы безрезультатно пытаются достичь Луны и обосноваться на ней. Обосноваться, да. Важно обосноваться. Преданные не прилагая особых усилий, путешествуют с одной планеты на другую и в конце концов возвращаются к Господу. Пытаются достичь Луны. Вопрос. А кто их там ждет? Вишну скажет, а кто-то ждет? Только не дождутся уже, тоже музыку там. Сейчас прилетят вообще русские. Или американцы ждут. Вот надо разобраться вообще. Вот такие люди стали глупые. Преданные не прилагают особых усилий, путешествуют с одной планеты на другую, в конце концов возвращаются к Господу. Преданные не проявляют особого интереса к материальным планетам. Но по пути в духовный мир они имеют возможность увидеть все эти планеты. Подобно человеку, который по дороге в далекий город минует множество небольших промежуточных станций. Это откроется вот по выходу из материальной вселенной, говорится, что нам все равно остается интерес к этому, что за место, где мы находимся, как оно устроено. В любом случае, этот интерес сохраняется. И говорится, что вот когда душа пересекает эту вселенную на этом корабле, она могла бы мгновенно перейти туда. Но она пересекает торжественно, на глазах у высших планет. Жители высших планет видят, как эта душа уходит в духовный мир освобожденная. И там пуджу совершают, там многие молитвы возносят, о Боге вспоминают. То есть там, в общем, торжество такое начинается на высших планетах. И в это время душа освобожденная, она видит, как устроена эта вселенная, эти планеты, что там делают живые существа, как это Брахма сделал вообще эту вселенную, которая безвыходна, как считается, безвыходна для души. Что это за ловушка такая? Mm-hmm. Вот тут он как бы видит это устройство майи. Открывается ему все. Все ответы получает окончательные. И уже тогда он видит, что это примитивная ловушка. Это mm-hmm. говорит, прозаический творец. Ничего сложного, оказывается, там нет вообще. Это как ловушка для обезьяны. В ящике апельсины, ящик привязан к дереву. Дырка в ящике, просунут ладонь вот таким вот образом, а с апельсином не вытащить обратно. И обезьяна поймана. Как работает эта ловушка, надо посмотреть. Не выбраться? Поймает и все, и не знаешь, что делать вообще. Но когда уже освободились, вы видите, а, боже мой, вот как все это работает. Используется, майя использует энергию самой души, меня самого, я сам себя связываю этим всем. А пытаюсь освободиться при помощи чего-то другого. Как все просто, как гениально просто и как примитивно. Так это не океан отдельных страданий, это лужица, следа телячьим капусты вообще. Перешагнул и пошел, отпусти, все, и ты свободен. Отречение. Об этом Бхагаватам говорит, призывает к отречению от материального мира. Значит, когда они там обоснуются на Луне, интересны наши космонавты. И как они обоснуются?
Они сейчас отправляют миллиардера китайского.
На Луну?
Да.
Что он там будет?
Тестировать будет. Американские бизнесмены есть Илон Маск. Он прям днем и ночью строит ракеты отдельно от государства. Его цель в этой жизни – долететь до Марса. И он сейчас подписал контракт с миллиардером на то, что он отправит его на Луну.
Надо их всех туда отправить. Все миллиардеры хотят. Давно пора с деньгами собраться. С бумажными пушками. Сидят в банке устроиться. Что он там будет делать? Потом будет посылки ждать с земли. Ждите мне
гречку.
Гречку. Укроп хотя бы, пучок. Больше миллионы долларов. Миллиарды пригодятся, я думаю. Тут они не нужны вообще. Вот есть укроп и так растет. Вот, посадил и все, и никаких денег не нужно. Мир сошел с ума давно уже. Особенно учителя в этом мире сумасшедшие все. Чему учат людей, не понимают сами. Что такое чай твой? Просад? Но он еще на алтаре? Дорогой Друва, до тебя этой трансцендентной планеты не достигал никто из твоих предков и вообще никто из людей. Эта планета выше, которой нет во Вселенной, называется Вишнулока. Ибо на ней обитает сам Господь Вишну. Ей поклоняются обитатели всех прочих планет во Вселенной. Мы заберем тебя туда, чтобы ты навеки поселился на ней. Это единственная планета здесь во Вселенной, духовная. Они не говорят как о части Вселенной вообще, но она вот в этой области находится. Отправляясь в лес, Вишать Аскезы, Друва Махарадж был твердо намерен добиться того, о чем даже не могли мечтать его предки. Отцом его Утанапада, дедом Ману, а прадедом сам Господь Брама. Друва хотел править царством более великим, чем то, которым владел его прадед Брама. Брамлока даже. Он же ребенок не понимал, что высшей планеты не существует. Чтобы достичь этой цели, он обратился за помощью к Нараде Муни. Посланцы Господа Вишну напомнили ему об этом, сообщив, что не только его предки, но вообще никто до него не достигал Вишнулоки. Никто не мыслил так. Это здравый рассудок не позволял просто. Он был ребенок, поэтому у него не было здравого рассудка. Это объясняется тем, что в материальном мире живут в основном карми, гьяни, йоги. Чистых преданных здесь можно пересчитать по пальцам. Трансцендентная планета Вишнулока доступна только для преданных. Ни карми, ни гьяни, ни йоги не могут попасть на нее. Великие риши и полубоги с трудом достигают Брамалоки. Но даже на ней, согласно Бхагавад-гите, никто не живет вечно. Продолжительность жизни Господа Брамы так велика, что нам трудно даже представить себе, сколько длится всего один его день. Но в конце концов Брама тоже умирает, как остальные обитатели его планеты. В Бхагавад-гите сказано о Брама Бхавана Лука, Пунараварти Нарджуна, все, кроме тех, кто попадает на Вишнулоку, обречены на рождение, смерть, старость и болезни, которые являются атрибутами материальной жизни. Господь говорит: «Я Гатва Наниварттанте Татхама Парамам Мама». Достигший моей трансцендентной обители никогда не возвращается в материальный мир. Вишнудуты напомнили Друве Махараджи: «Мы заберем тебя на планету, откуда никто не возвращается в материальный мир». Ученые-материалисты пытаются долететь до Луны, других планет Солнечной системы, но они даже не помышляют о путешествии на Брамалоку, высшую планету Вселенной. Даже в самых смелых фантазиях они не отваживаются посягнуть на это. По их подсчетам, расстояние до высшей планеты Вселенной составляет 40 тысяч световых лет. Никакой космический корабль не сможет долететь до нее. Но занимаясь бхакти-йогой, по примеру Друва Махараджи, можно достичь не только других планет этой Вселенной, но и Вишнулоки, которая находится за пределами Вселенной. Во всем этом рассказано в нашей брошюре «Легкое путешествие на другие планеты». Так что готовьтесь. Бесплатное путешествие. Любой человек может. Не надо оплачивать. Вот. На Голоку Виндаван или хотя бы на высшую планету можно попасть. При помощи бхакти-йоги. Только одно условие и все. Если нет желания обратно вернуться. Это вот пока сохраняется желание вернуться обратно, полет не состоит. Будем жить здесь. Шла Прабхупада ки.
Да.